Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгаур, как всегда, в этой студии. Добрый вечер.
Добрый вечер, и мы приветствуем нашего гостя, чей полет мы будем разбирать в этой программе. Это руководитель рабочей группы по свободе информации и правам журналистов Совета по правам человека при президенте России, журналист Елена Масюк. Здравствуйте.
Добрый вечер.
У нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем нашу программу. Это вопрос о самом трудном решении, самом сложном, которое вам приходилось в жизни своей принимать.
Не знаю, насколько это трудное, но было, наверное, сложное решение. Собственно говоря, об этом я написала в «Новой газете». Когда исполнилось 10 лет спустя принятия этого решения, когда я ушла с российского телевидения, что стало, собственно, моим уходом из профессии, которой я училась на факультете журналистики, которой я отдала много лет.
А тогда расскажите, как это решение принималось?
Ну, это было 10 лет назад, поэтому какой смысл рассказывать там все в подробностях? Это было принято решение, потому что не было альтернативы оставаться и работать на Путин ТВ или остаться самим собой и все-таки хоть немного уважать себя, а не делать пропаганду, которую мы видим, которая увеличивается из года в год, и за эти 10 лет от журналистики телевизионной не осталось фактически ничего, кроме пропаганды.
А в 2005 году, когда вот вы уходили с телевидения, там что происходило? Вот просто мы же тогда не работали на телевидении, там не ставились программы, там
мы вообще не работали с тобой на телевидении, да, честно.
Ну да, мы вообще и в журналистике тогда еще нет, хотя уже работали.
Некоторые из нас работали уже на «Эхо Москвы».
Что происходило на российском телевидении тогда?
Ну, на российском телевидении я не знаю, что происходило вообще на российском телевидении. Что касается меня, то мои программы не ставились в эфир некоторое количество месяцев. Их руководитель компании Добродеев не отсматривал, как это было раньше, а только он принимал решение о размещении моих программ в сетке вещания, причем всегда они были в прайм-тайм. И стало понятно, что просто я не смогу больше работать. Вот и все. Ну, для что об этом обсуждать? Прошло, проехало, все.
Ну, у нас программа такая про те решения, которые вы принимали в течение всей своей жизни, поэтому будем разные вспоминать. Вы говорите о том, что вот прошло некоторое время. Вы тогда...
10 лет, это не некоторое
нет,
время.
Нет.
Я должна сказать, что когда я уходила, конечно, я не могла себе представить, что я не смогу найти никакой работы, у меня не будет на телевидении работы, и мне придется уйти с телевидения и лишиться своей профессии. Поэтому как бы это решение с последствиями, безусловно, которые и сейчас эти последствия я ощущаю.
И когда я говорю, что прошло некоторое время, я имею в виду не те 10 лет, что вы без телевидения, а то время, которое вы шли к этому решению. То есть Добродеев некоторое время не отсматривал ваши программы. Там китайский иероглиф дружбы, кажется.
Иероглиф дружбы.
С которого все, я так понимаю, началось уже прям так мощно. Вот это решение зрело долго, и иероглиф дружбы стал для вас таким вот финальным?
Ну, иероглиф дружбы, потому что, понимаете, проект, когда журналист делает проект полтора года, и руководитель компании его хвалит и говорит о том, что это сумасшедший проект, очень хороший проект, и он, безусловно, будет все 4 дня подряд идти в прайм-тайм после программы «Вести», потом, не объясняя ничего, этот проект не ставится в эфир. Я, собственно говоря, все это описывала, нет смысла повторять. Если кто-то захочет, тот найдет. В «Новой газете» была моя статья «Мои персональные 10 лет без ТВ». Поэтому там все это описано. Поэтому, да, но спустя еще какое-то время, еще это год, мы получили тези за эту программу. И выставляла на тези не российское телевидение эту программу, а выставляла одна из компаний, частных компаний, которая отважилась показать этот фильм. Это пермская компания «Вета», и они выставляли. И мы получили в журналистском расследовании статуэтку ТЭФИ. А потом еще было несколько программ, которые я сделала на российском телевидении, они вышли в эфир. А потом, собственно, стало понятно, что никакие мои программы больше не будут. Там из списка, который я предложила Добродееву, я помню, что 25 программ, ну, например, в том числе про сенатора Пугачева тогдашнего, это было зарублено, там про коррупцию в МВД, это было зарублено и так далее. Осталось там два проекта, которые я сделала, но не было больше смысла, все. К чему возвращаться? И сейчас не хочу даже об этом говорить. Все прошло, проехало, забыли.
А если назад, совсем назад вернуться, когда это только начиналось, журналистика с самого начала была? То есть вы прямо с самого начала хотели идти на телевизионное отделение?
Вы имеете в виду школьные годы, что ли?
Да. Ну, выбор профессии, да. Почему?
Нет, это все было... Я работала в редакции, в издательском доме, и... Так получилось, что я поступила на журфак, да. А когда поступила на журфак, то единственное, что я себе могла представить, что я могу делать, это именно телевизионная журналистика. И когда мне было, наверное, 21 год, да, я пришла внештатным корреспондентом работать в гостелерадио. Это был еще Советский Союз. Это было крайне сложно молодой девушке устроиться внештатным корреспондентом, работать. Ну, потом была программа «Взгляд», в которой я работала, которая меня многому чего научилась. Так что... Какая-то определенная история есть, да, жизни на телевидении.
А для журналиста Елены Масюк насколько было важно принимать решения, ну, вот журналистки, да, творческие, самостоятельно? Потому что вот, ну, есть журналисты, есть там главный редактор, человек, который там тебя как-то направляет, помогает.
Нет, ну, понимаете, в чем дело? Когда, например, я работала в НТВ, с Добродеевым, и 4 года, собственно говоря, работы на российском телевидении, то эти годы Добродеев для меня был безусловным авторитетом, человеком, к мнению которого я прислушивалась всегда. И это большие изменения произошли с Олегом Борисовичем Добродеевым. Это, знаете, из белого человек превратился в черного. Поэтому это, говорят об этом многие. Я думаю, что в том числе это знает на себе Алексей Алексеевич Венедиктов. Поэтому мы очень многие столкнулись с новым лицом Олега Борисовича, какое его было истинное лицо, какое, вернее, истинное его лицо, то, которое было тогда, во времена НТВ и свободной журналистики, или то, которое он имеет сейчас, я не знаю.
Тогда я вернусь к своему вопросу, где для вас была вот эта граница, что, ну, советоваться это хорошо, да, там как-то есть старшие товарищи, особенно для молодого журналиста же это важно, да, когда тебя могут как-то направить, подкорректировать, но есть что-то, вот в чем ты убежден, и все, ни вправо, ни лево, никуда ты не сдвинешься.
Это да,
вот
так и делала, так и делала, так и делаю, так и буду делать.
Спорить часто приходилось?
Ну... Да, и сейчас спорю в «Новой газете».
С Муратовым?
С Муратовым, с его первым заместителем Сергеем Николаевичем Кожеуровым. Но мы находим какой-то компромисс всегда. Иногда это бывают очень резкие выражения с моей стороны. Спорю, да, я отстаиваю свою точку зрения. Я считаю, что я лучше знаю, потому что это мой материал. Но есть, скажем так, редакционная политика, которая иногда... говорит о том, что какие-то вещи, ну, не стоит делать или стоит помягче делать. Я с этим всегда спорю.
Ой, это интересный момент. Но для вас принципиально важно отстоять вот прямо до последнего.
Нет, ну какой-то компромисс всегда возможен все-таки, да. Тем более, если это, условно говоря, вот сейчас мы стоим на пороге того, что эфира, да, эфир горит, и надо вырезать там, я не знаю, там, 30 секунд какого-то там, кусочек какого-то синхрона, какой-то фразы, или это нужно срочно сдавать в типографию, ну и так далее. То есть, если есть больше времени... для того, чтобы не уступать, то, конечно, лучше не уступать.
Я все время буду возвращаться назад. Вы все время будете говорить про нынешнее, а я буду назад возвращаться. Вы, когда работали на военных действиях, в боевых действиях, в районах боевых действий, почему вы поехали вообще туда? Как девушка, работающая на телевидении, вообще могла принять решение поехать туда тогда? Я не говорю сейчас. Сейчас это совсем по-другому как-то.
Ну, вот очень хорошо, что вы понимаете, что разницы абсолютно нет. Девушка или мужчина это делает... Потому что работа в информационной службе предполагает, что мы освещаем происходящее. Тогда это была война в Чечне, да, необъявленная война в Чечне, которая до сих пор так и не названа войной. И поэтому девушек у нас было, кстати, тогда всего 3 человека, если не ошибаюсь, корреспондентов НТВ. Другие не ездили, я ездила.
Мне а это вы было сами интересно. Захотели?
Да, мне это было интересно, я еще раз повторяю. Это происходило в моей стране, мне это было интересно, я ездила.
А вы помните свою первую вот такую поездку и первые какие-то боевые действия? Как-то вот одно дело, когда мы это смотрим по телевизору или читаем в газетах, а другое дело, когда внутри этого начинаешь оказываться, как это было? Какие решения тогда приходилось принимать?
Ну, я не скажу, вот, например, о первых своих поездках, что я не так, такого не помню. Но я, например, расскажу вам случай, когда мы поехали, 2 съемочные группы, поехали накануне Нового года, в последних числах уже декабря 94-го, в Грозный как раз. Мы оттуда было очень мало информации. И вот рано утром 1 января мы там купили машину в Махачкале, и 2 наши съемочные группы в этой четверке ехали в город Грозный. Мы едем по улице Ленина, от минутки по улице Ленина в сторону президентского дворца. И мой коллега Борис Кольцов говорит, что-то как-то народу нет, может, спросим вообще, что там происходит. Вот останавливаемся, и Боря спрашивает там у кого-то, оказывается, штурм происходит дворца. То есть мы решили, что я со своим оператором пойдем. Очень интересно нам было все-таки пролезть в этот президентский дворец, туда его посмотреть, что там. А, значит, Боря пойдет на вокзал, где тоже шел в это время тоже штурм. Бои там были. Для того, чтобы попасть в этот дворец, нужно было перебежать такое открытое пространство через речку Сунжа. И это все это место очень обстреливалось. И вот два, как мы потом узнали, что это были не чеченцы, а даже грузины, они говорили, или чеченцы, я уже сейчас не помню, значит, они говорили, что ну вот мы вас можем туда провести. Мне они говорили, но вот вас, нас получается 4, нас 2, вот вас 2. Но вот 2 кого-то из нас, значит, убьют. Я говорю, почему так уверен? Ну, потому что открытая местность, мы все равно будем бежать, кого-то убьют. Мой оператор где-то в сторонке стоял, я ему об этом не сказала. А в другом, я спрашивала, нельзя ли в другом месте где-нибудь перейти эту реку Сунжа? А нет, это за много километров. В общем, единственный путь оставался только бежать по этой открытой местности. Ну, вот, собственно говоря, мы и побежали. И обратно, там все сняли. Кстати, тут были какое-то время назад, была шла речь о том, что в этом президентском дворце во время штурма пытали наших российских солдат. Так вот, я должна вам сказать, что такого не было.
Да-да, лично Арсений Яценюк практически этим занимался.
Да, и вот я должна вам сказать, что у меня есть эти кадры, и они были по каналу НТВ показаны в программе «Итоги» Евгения Киселева. Там тогда находился Борщев, находился Ковалев. И я разговаривала с двумя, если я не ошибаюсь, ранеными, которым медицинскую помощь оказывали чеченцы. И я не заметила, по крайней мере, по отношению к этим двум раненым российским солдатам, они называли части, из которых они, это были призывники, что к ним было какое-то отношение как к врагу, к ним было какое-то пренебрежительное отношение. Они получали ту всю возможную медицинскую помощь, гуманитарную помощь, которая была возможна в тех условиях, когда они находились в бункере этого президентского дворца, и со всех сторон шел обстрел и штурм этого президентского дворца.
То есть вот решение перебежать через...
Нет, я думала, потому что, понимаете, это, наверное, вот такое было серьезное. Потому что, во-первых, я отвечаю не только здесь за себя, а за оператора, который со мной тоже был, понимаете? Но я не стала ему это говорить, еще раз повторяю, потому что, ну, считала, что это лишняя информация. Я это решение взяла на себя.
Когда возвращаешься с войны, много раз ездили, потом анализируешь свои решения или стараешься вообще к этому не возвращаться?
Я должна сказать, что все корреспонденты НТВ, которые ездили, всегда говорили, что самые необдуманные, самые отчаянные и в то же время самые лучшие репортажи всегда были первые. Первый день, когда человек только приезжал со своей съемочной группой, потому что он не знал, какая ситуация, И это было желание работать. Мы действительно с большим желанием работали. И это было очень интересно. Это было очень интересное время с точки зрения журналистики, происходящих событий в стране. И первый репортаж всегда был самый лучший. Потом уже включалась голова. А вначале это были эмоции и журналистские желания, это был какой-то эксклюзив, какую-то информацию найти и так далее.
А когда включается голова, мешает?
Ну, тогда ты начинаешь просчитывать какие-то вещи, становишься более осторожным.
А если в целом говорить про те решения, которые вы принимали в своей жизни, они скорее эмоциональные, импульсивные, или вы все же просчитываете как-то последствия?
Вот знаете, это по-разному бывает. Какие-то бывают чисто эмоциональные решения, и часто они бывают очень правильными. А вот что касается какой-то работы, если там каких-то вещей, то да, это надо, наверное, просчитать, если в каких-то командировках сложных. Ну, у меня в последнее время нет таких командировок, потому что газетная журналистика очень сильно отличается от телевизионной.
Сколько раз вы ездили в Чечню?
Я никогда не считала.
Ну, то есть это было так много раз, что...
Нет, ну, это я не знаю. Я не понимаю, знаете, тех людей, которые считают, сколько в скольких стран мира они были, сколько командировок было у них, в какую горячую точку, сколько раз по ним стреляли. Ну, глупости какие-то.
Ну, в 94-м мы поехали первый раз, а, видимо, после 97-го мы больше не ездили.
После 97-го в Чечню не ездила, но я ездила в другие места, ездила в Косово, в Таджикистан, в Афганистан и так далее.
Журналистика и репортерская работа в горячей точке для вас отличается от фильмов, которые вот именно по работе, по принципу работы?
Нет, я не вижу вообще разницы абсолютно для себя. Я знаю очень много журналистов, которые зациклены на работе в горячих точках, они без этого жить не могут. Это какой-то адреналин, который мне необходим. Но просто журналистская в горячей точке в определенной степени легче работать, потому что там все время что-то происходит, и это проще иногда, проще бывает. Для меня нет разницы, абсолютно.
Когда работаешь на войне, особенно в Чечне, где, собственно, граждане одной и той же страны по разные стороны баррикад, как выбирать, где снимать, кого снимать? Каким образом такие решения вообще принимаются? Вот пройти во дворец, или который там, значит, штурмуют, или остаться с этой стороны и посмотреть, что здесь происходит?
С какой этой стороны?
Со стороны федералов, там, со стороны чеченцев.
Значит, когда я вам сейчас рассказываю, значит, ситуацию про то, как мы пробирались в этот дворец, может быть, если вы работали по журналистике в те годы, наверное, может быть, вы это знали, что российских журналистов наши военные не пускали в Грозный и не давали возможности передавать репортажи с места события. Поэтому этим способом оказаться в Грозном или в других местах, где были какие-то военные действия, и передать оттуда материал, что должен делать журналист, это было проехать туда самим, и работает, собственно говоря, что называется, на той же самой чеченской стороне, как потом это называлось. Потому что то, что потом, спустя какое-то время, организовала там пресс-служба, я уж не помню, как это все называлось, в Моздоке, это были просто вылеты на вертолете на какую-то там точку, показушный какой-нибудь танк подбитый, еще что-нибудь. Ну, какая-то ерунда абсолютно. Это не журналистика. Но кто-то потом это делал, кто-то этим занимался. Я не считаю это журналистикой. Но в то время, еще раз повторю, это была огромная ошибка российской страны, что она не давала возможности журналистам, разным журналистам разных изданий работать и показывать то, что реально происходило в Чеченской Республике.
А каким образом отделять работу от собственных эмоций и занимать или не занимать сторону в этом военном конфликте? Вы же общались и с теми, и с другими.
Ну, эмоции всегда нужно в сторону отодвигать, когда ты делаешь свой материал.
Ну, это насколько это получается в военных действиях, когда
умирают люди? Абсолютно, я же сказала, у меня нет разницы для меня, работать в военных условиях, или я должна сделать была материал. Вот я его делала, это без разницы абсолютно. Абсолютно без разницы. Подходы одинаковые.
Хорошо, 97-й год. Самое трудное, ну, я не знаю, мне трудно оценивать это, я, конечно, вы скажете, плен, похищение в Чечне. Какие решения может принимать человек, который находится в такой ситуации?
Значит, когда я оттуда вернулась, по просьбе Добродеева и Гусинского я дала пресс-конференцию, на которой я сказала все, что я считала нужным сказать. Еще я дала интервью «Комсомольской правде» и не Павла Руденко. И на этом история с рассказыванием об этой части моей жизни закончена. На эту тему я не говорю.
Тогда давайте вперед и про решение уйти с телевидения. И пожалели ли вы вот в первое время, когда вы столкнулись с тем, что вы не можете найти работу?
Нет, не пожалела.
Не пожалели об этом решении?
Не пожалела никогда.
И до сих пор не жалею?
Нет, конечно. Сейчас вообще все проехали, понимаете? Сейчас меня это не интересует, меня это никак не заботит, мне глубоко наплевать. Я телевидение даже, а вот я в этой статье писала, что я еще смотрю Киселева 40 минут. Сейчас уже Киселева не могу смотреть, это же просто невозможно. Я включила вот в это воскресенье минут на 5 меня хватило.
5 Стефи. Вот эти статуэтки, они...
Да, для меня очень дорогие.
Вы же не можете их просто... перевернуть страницу с этими 5 Тэффи.
Ну, это часть моей жизни, да. Очень хорошей, очень интересной, очень насыщенной. Но это прошло. Что теперь? Об этим прошлым жить, что ли? Нет, конечно.
А когда вы общаетесь со студентами, вы же преподавали?
Сейчас уже нет.
Преподавали?
Да.
Когда вы общались со студентами и преподавали, для вас самое важное было... Какую мысль донести до них, учитывая то, в каком состоянии журналистика?
Да, мне для них было очень важно, чтобы они были порядочными людьми в журналистике. И я им, собственно говоря, и мои знакомые мне говорили, какой журналистики ты их учишь, где они, собственно говоря, смогут работать. Но я старалась их учить профессии и быть честными в профессии. И говорила им, что если учить языки, и если у вас будет возможность, уезжайте из страны. То есть, по крайней мере, ловить здесь нечего с точки зрения журналистики.
То есть вы прям честно,
да, с правда, честно, да. Где бы я ни преподавала,
что российская журналистика не то место, где себя можно реализовать.
Нынешняя, да, современная, да, да.
Ну,
да.
Вы в первую очередь про телевизионную, наверное.
Да, конечно, я преподавала телевизионное мастерство, конечно. Газетную я бы никогда в жизни не взялась преподавать, потому что это не моя профессия.
Вы же следили потом за выпускниками, чем они занимаются после?
Да, есть кто-то снимает документальное кино, какие-то фестивали, они участвуют в международных фестивалях, кто-то работал одно время там на «Дожде», кто-то, в общем, уехал, занимается журналистикой, но в других странах. По крайней мере, я не встречала репортажей. Опять-таки повторюсь, я все-таки не смотрю телевидение, но мне не попадались, никто мне не говорил, что мои студенты рассказывают про Новороссию, про русский мир.
То есть на федеральные телеканалы, и вам неизвестно, пошел ли кто-нибудь из них после вашего? Но это для вас важно? Вот если бы кто-то из ваших выпускников пошел на нынешнее федеральное телевидение, вам бы это было важно знать?
Ну, понимаете, пошел и пошел. Ну, так сложилась его жизнь, ради бога. Ему с этим жить. Что могу сказать? Я сделала то, что я могла сделать, то, что было в моих силах. Я в них вкладывала много себя, много своего времени, своих сил, своих знаний и своего представления о том, каким должен быть тележурналист.
А сильно поменялся круг общения после ухода с телевидения? Потому что вот в вашей статье тоже весной, да, по-моему, она появилась.
Да, 5 апреля, в годовщину, что называется,
да,
в юбилей.
Там было совершенно очевидно, что после ухода не как-то вот уже особо никто не общался.
А вы знаете, что, к счастью, людей я время от времени общаюсь, или как-то мы там сталкиваемся где-то, а к счастью людей, да как-то и на телевидении, это когда я работала, не до этого было. Как, если ты работаешь много, у тебя много командировок, ты почти не бываешь в Москве, то о каких там тусовках или о чем-то может идти речь? Ты все время в работе, или ты снимаешь, или ты монтируешь, или чем-то еще ты занят, ты все время в этом процессе.
Нам сейчас нужно прерваться буквально на несколько минут. Мы напомним, что в программе «Разбор полета» руководитель рабочей группы по свободе информации и правам журналистов Совета по правам человека при президенте России. Об этом мы поговорим отдельно.
Да, следующая часть программы про Совет.
Продолжим буквально через несколько минут программу «Разбор полета».
Разбор полета. Разбор полета.
Ну что ж, продолжается программа «Разбор полета». Татьяна Фельгенгаур, Ирина Воробьева и Елена Масюк здесь, в этой студии.
Да, мы про Совет по правам человека еще даже не начинали говорить, а там вообще столько всего происходит, и там постоянно какие-то события. И как вообще он появился, этот Совет по правам человека, и легко ли вам далось решение там начать свою работу?
Но совет появился с комиссии, которую еще когда-то возглавлял Ковалев.
Я имею в виду в вашей жизни.
Да, в моей жизни это был 12-й год. Это было предложение Михаила Александровича Федотова. Я действительно думала, надо ли мне это или нет. И должна сказать, что тогда, конечно, оптимизма было значительно больше о возможностях совета, нежели сейчас, спустя 3 года. У совета очень мало реальных возможностей на что-то влиять. Ну, фактически ни на что совет не может повлиять.
Вы приходили в совет, когда еще Медведев его возглавлял?
Нет, это уже был Путин. Это был Путин. Это первый раз, когда членов совета выбирали голосованием по интернету. И, собственно говоря, это вот как раз с 12-го года этот совет увеличился, и сейчас там 62 человека, 64 человека. Ну, короче, много.
Ну, удалось же что-то сделать, чего-то добиться, может быть, за первый год, за два первого года?
Я не буду говорить про весь совет. Ну, там было, скажем, там 2 амнистии. Ну, какую-то работу в этом плане совет выполнял действительно и продвигал это. Но, понимаете, каждый год происходит встреча с Путиным, обычно осенью. И вот члены совета высказывают Путину свои мысли, свои опасения, говорят какие-то просьбы или говорят, как бы они видели решение того или иного вопроса. Если это Путину нравится, то он дает, он считает это правильным, с его точки зрения он дает поручение. Потом через какое-то время эти поручения формируются, издается бумага, и вот эти поручения поступают в совет. Вот из этих поручений я не знаю за эти годы, что реально было выполнено. Потому что даже если Путин говорит, да, это действительно, почему нет, то администрация президента это тормозит. И ничего не выполняется из тех поручений, которые давал Путин. Например, просто приведу вам пример. Вот 2 года назад я говорила Путину о том, что необходимо, чтобы у членов Совета были аналогичные права, как у членов УНК, как Всероссийская УНК, для того, чтобы члены Совета имели право посещать колонии, тюрьмы без разрешения ФСИН, так как делает это УНК. Всероссийская УНК нет. То есть УНК есть в Москве, например, и вот я имею право посещать СИЗО. В Московскую область меня уже не пустят. А есть, например, УНК, где в основном, например, бывшие сотрудники ФСИН или прокурорские, и они совершенно по-другому видят защиту заключенных, нежели действительно правозащитники. И поэтому тем людям, которые оказались в условиях несвободы в этих регионах страны, надеяться на местное УНК не приходится. И вот есть обращение в совет о том, что вот, например, в какой-то колонии пытки происходят, в какой-то колонии не выпускают людей по УДО, специально придумываются какие-то замечания для того, чтобы не отпустить людей. Значит, каждый раз Михаил Александрович Федотов, председатель совета, пишет письмо директору ФСИНа, господину Корниенко, о том, что он просит таких-то членов совета пустить в такое-то учреждение. Господин Корниенко может пустить, а может не пустить. Вот в последнее время господин Корниенко регулярно не пускает некоторых членов совета в пенитенциарные учреждения России. Например, Илью Шаблинского он не пускает, он не пускает Эллу Полякову, значит, он не пускает меня, он пускал Бабушкина, надо сказать, все время. А вот здесь Бабушкин мне рассказал, что в ростовские колонию или СИЗО, я уж не помню, Корниенко разрешил Бабушкину посетить, но в этой колонии ему сказали, или, пожалуйста, вы можете пойти посмотреть магазин, пожалуйста, вы можете пощупать толщину матраса, вы можете зайти на кухню, но разговаривать с заключенными вы не имеете права.
А смысл?
Смысл, вот именно какой смысл? Высоту табуретки проверять, и все. То есть вот это делает Корниенко, вот это делает ФСИН. То есть тем самым из 8 членов комиссии по содействию ОНК и пенсионной системы, которую руководит Андрей Владимирович Бабушкин, куда я вхожу, 4 господин Корниенко не пускает. То есть фактически мы не можем делать работу, которую мы должны были бы делать. И вот тогда, в 2012 году, Путин сказал, да, конечно, я не вижу никаких преград, пожалуйста, действительно однажды сделать, чтобы члены совета имели возможность ездить. Это было в поручениях. Ну ничего, вот прошло...
Два года
это было, да, в 2013 году. И мы не имеем возможности ездить, только еще все хуже. Криненко хочет, не пустит. Или пустит, но разговаривать с заключенными нельзя.
Когда вот туда приходили, вы приходили, чтобы сделать что-то конкретное?
Тогда были очень большие проблемы с тем, что избивали журналистов на митингах, которые тогда были очень... Очень много их было, и очень были они активны, и мы пытались это сделать, и обращались в МВД. Но каждый раз получали отписки. Мы много что пытались сделать. Например, когда все эти законы, касающиеся интернета, и блогеров, и все прочее... Мы проводили специальные заседания, но на эти специальные заседания профильные министры или их заместители не приходили. Они отправили каких-нибудь своих шестерок. Поэтому мы собирались, например, главные редактора действительно обсудить очень важные проблемы журналистики, свободы журналистики. А не приходит Министерство печати и отправляет своего клерка. Да, вот галочка, мы пришли, и все. То есть... К совету отношение как к какой-то надоедливой мухе. Можно не ходить, и все, пожалуйста, они не ходят. То есть по другим направлениям, ну, по крайней мере, что касается каких-то трудовых вопросов, здравоохранения, все-таки руководители министерств приходят. Они, по крайней мере, на этих заседаниях бывают. Толку, я не знаю, есть ли или нет, но они хотя бы приходят. Что касается вопросов журналистики, СМИ, то эти все профильные министры, все эти руководители, они просто это динамит.
Да, история с журналистами, которые работают на митингах, нам с Ириной Сергеевной близка.
Физически,
практически. Да,
мы как раз говорили о том, что чтобы полицейский на пушечный выстрел боялся подойти к журналисту, чтобы была ответственность. Вот когда-то, как вы помните, господин Песков рассказывал нам про печень...
Про асфальт.
Да, про асфальт. Вот аналогично должно быть в отношении журналистов.
Но ничего не вышло.
Нет, ничего не вышло.
Хотя там был какой-то был момент, да. Но тогда ходили представители совета, сами ногами ходили,
да,
на эти митинги.
Они были наблюдатели. Они были наблюдатели. Но это сейчас то же самое. Если есть какой-то митинг, да, приходят наблюдатели. Так, ну, другая ситуация, согласитесь. Нет уже того оппозиционного настроя, той массовости, той мотивации. Да, и ради чего, собственно говоря, идти.
Триумфальное больше не происходит со всеми этими разгонами постоянно. Только, там в основном били.
Ну, Марина теперь, да.
Ну, Марина, да, это ж кто доедет еще до Марины-то. Если говорить про всякие протестные истории, никогда вас это не интересовало, когда были вот эти вот массовые выступления, там, координационный совет оппозиции, еще что-то?
Нет, в этом плане нет. Я ходила, как обычно, рядовой гражданин на эти митинги, и мне это было... Интересно с точки зрения профессии, с точки зрения просто того, что происходит в стране. Потому что я была с этим согласна, я ходила как человек, так, как гражданин на эти митинги. Координационный совет оппозиции, это мне кажется, что это была какая-то глупость.
Слушайте, а когда на Совете по правам человека вот сидит Владимир Путин, человек, при котором была уничтожена журналистика, сидите вы. Хочется же, наверное, сказать.
Ну, я не ошибаюсь, там в первый год, как раз в 2012 году, я ему как раз с этого начала и сказала о том, что и я, и Леонид Парфенов, который здесь, мы лишились журналистики за то время, что здесь. Примерно такой был смысл, я сейчас уже не помню. Нет, никакого ответа не последовало. Как и здесь, вот в этом году выступал Никитинский, он говорил о журналистике. Путин сказал о том, что нечего рассчитывать оппозиционным журналистам на поддержку государства финансовую. Но это бесполезно. Понимаете, есть вещи, которые говорить бесполезно. Например, в этом году я не пошла на эту встречу с Путиным по личным обстоятельствам, но у меня не было ничего желания говорить на этой встрече, даже если бы я пошла на нее. Не было. Я ничего. Я предыдущие 3 года я говорила. О разных вопросах я говорила. Там первый год я еще говорила о статье «Клевета», которую вели, в том числе в отношении журналистов. о том, что это должна быть статья отменена, я считала. Ну, Путин тогда это не сильно поддержал, тем не менее, это было в поручениях тоже. Но тоже все это заглохло.
Какой смысл тогда продолжать работу в Совете?
Этим вопросом задаются многие члены Совета, я должна вам сказать.
Некоторые из них, кстати, были вот на вашем месте в программе «Разбор полета».
И тоже задаются этим вопросом.
Ну, есть еще какая-то маленькая надежда, что что-то мы можем, ну, на что-то, не то что повлиять, но что-то хотя бы, возможно, как бы высказать свою точку зрения на что-то. Ну, пока вот с этим мы и остаемся.
Хочу спросить про ОНК. Почему ОНК? Почему? Зачем вам это? И как вообще приняли решение всем этим заниматься?
По поводу ОНК это было предложение Дмитрия Андреевича Муратова. Поскольку я уже была членом Совета и занималась в определенной степени этими вопросами пенсионной системы, то это было его предложение. И вот как раз ОНК это более реальная и вещь и более эффективная вещь. Во-первых, мне, слава богу, не надо никого просить разрешения, я могу в любое время прийти в один из теперь 6 изоляторов, еще до недавнего времени 7 изоляторов Москвы и пойти в те камеры и побеседовать с теми людьми, с кем я считаю. И что-то мы пытаемся сделать, опять-таки, очень мало. Понятно, что система очень закрытая, информации очень мало. И на ОНК это тоже в некоторых изоляторах, и некоторые сотрудники ну, считают нас в определенной степени какими-то врагами своими просто, потому что, ну как, ну, пришли какие-то чужие люди, что-то тут лезут куда-то, что-то смотрят, что-то тут, значит, требуют и так далее. Но все-таки здесь какой-то результат есть.
А ситуация... Вообще, на самом деле, я подумала, что у нас складывается странная ситуация. Возвращается, по-моему, к фразе «половина страны сидит, половина охраняет». Ну, просто как бы людей в СИЗО,
да, все больше и больше с каждым годом,
колониях
да.
Все больше и больше. Это проблема, причем острая, особенно переполненность СИЗО. И получается, что вот работа ОНК становится все более и более востребованной. И обращение, наверное, становится за помощью все больше и больше. Бывают случаи, когда вы отказываете в помощи? Вот такие
нет,
решения
ну,
приходится принимать?
Нет, смотрите, мы, ну, например, очень многие же обращаются не по поводу содержания, не условий содержания, у НК все-таки там условия содержания, ну, да. Адвокаты и так далее, да, какие-то права, а касающиеся непосредственно их уголовного дела. И вот с этим мы ОНК никаким образом помочь не может, скажем, там, с юридической помощью, например, да. А если речь идет о том, что нужно человека привести в другую камеру, более
малочисленно. Оказание медицинской помощи.
Оказание медицинской помощи или там, ну, там, какие-то лекарства нужны, или какие-то звонки домой, или адвокатов не пускают и так далее. Мы это все пытаемся делать.
А московские изоляторы и изоляторы за пределами Москвы, где вы тоже бывали, они сильно отличаются друг от друга? То есть по условиям содержания, по тому, как на вас реагируют, по заключенным, которые обращаются там или не обращаются?
Нет, но в изоляторах Москвы я бываю как член ОНК Москвы.
Да, мы да? поняли.
Например, в изолятор или колонию, например, ту же женскую Можайскую колонию Подмосковье, я не имею права туда пойти. Опять-таки, если господин Корниенко на наше письмо соизволит разрешить мне ее посетить. А в тех изоляторах, в которых я была, это все зависит, безусловно, от города, от местного УФСИНовского начальника и так далее. Я должна сказать, что один из самых худших изоляторов с точки зрения содержания – это 6-й изолятор, женский изолятор, потому что в этих камерах находится по 50 женщин. Это двухъярусные кровати. Просто надо понимать психологию женщины. Это невозможно. У нее нет даже своего какого-то маленького угла, чтобы там остаться один на один с собой. Это там, условно говоря, два унитаза, может быть, душ, может быть, не быть душ, там одна раковина и так далее. И в таких стесненных условиях эти женщины с разными статьями, с разным менталитетом, с разным возрастом, с разным образованием, воспитанием вынуждены многие месяцы существовать. И вот как раз в этом женском изоляторе очень часто практикуется, например, медосмотр через кормушку. Вот у нее болит живот, приходит врач, там пощупала, живет, ничего, у тебя нет, иди. То есть это вот такая история есть. Это женский изолятор действительно один из самых сложных изоляторов. И есть еще один момент. Это, собственно говоря, так же, как и в колонии, что женщины часто, очень часто не бросают своих мужчин, а передачи передают, ее адвокатов нанимают. Ну, то есть, по крайней мере, та поддержка с воли, они, эти мужчины это чувствуют. Часто очень незаслуженно, но они это чувствуют и ощущают на себе. А женщина, попавшая за решетку, 90% оказывается одна. Она, если только, ну, может быть, мать поможет, а она рассчитывает, что ее мужчина, ее муж, ее любимый человек поможет, ну, почти не приходится. И поэтому здесь они оказываются без передач, без юридической помощи и вообще просто без поддержки.
А сотрудничаете ли вы с фондами типа «Русь сидящая»?
Я нет. Я нет.
Ну, это какой-то принципиальный момент или просто
нет,
не приходилось?
Нет, ну, просто не приходилось. Я знаю, что некоторые члены ОНК, да, ну, какие-то, когда мне кто-то звонит и просит в каком-то изоляторе, например, в какой-то степени, например, из комитета против пыток, к ним приходят какие-то жалобы из Москвы. Если они просят меня сходить в эти изоляторы, проверить это, я хожу, проверяю, да.
Слушайте, а как защищать человека, который за решеткой находится? Я понимаю, как защищать человека, который, ну, если вы не адвокат, да, член ОНК, ну, вы видите, что...
Нет, человек... смотря что, смотря
нет,
что
ну,
защищать.
Вот человека там не лечат, или там, вот опять же эти женщины, которые находятся в этих mm-hmm. условиях, ну, как-то же надо.
Нет, ну, вот смотрите, вот, например, мы приходим в этот женский изолятор, да, очень, ну, почти всегда следователи никогда не сообщают о том, что вот задержали, это, может быть, в милиции, значит, задержание, или это после суда, но то есть никто не знал, куда ее привезли, что ее привезли. И они просят позвонить родственникам. В общем, я звоню родственникам, и иногда это действительно это бывает очень редко, когда да, что нужно, куда нам подъехать и так далее. А почти всегда это ну ладно, хорошо, где это? Ну ладно, будет время, приеду.
И вы вот в этот момент у вас нет решения сказать этому человеку, что он.
Значит, я должна выполнить свою миссию, маленькую миссию. Меня вот этот заключенный просил вот сегодня обязательно дозвониться, потому что она там сидит, и она верит, что ее этот любимый человек, может быть, из-за которого, там, из-за продажи наркотиков, например, она оказалась за решеткой, а он нет, или она взяла на себя это. А вот она верит, что он ей поможет, что он ее будет поддерживать и так далее. Я должна ему позвонить и сказать, вот все. Убеждать его в чем-то и так далее, естественно, я не буду.
Но вот это и есть, вот эта граница, за которую либо переступать, либо не переступать.
Нет, а я переступать, в каком смысле я буду переступать? Ну, читать нотацию ему?
Ну, просто жалко вот эту конкретную женщину, да, и можно
ну, если какая-то бывает возможность, ну, например, комитет Андрея Владимировича Бабушкина, он оказывает какую-то юридическую помощь, да, но если у них бывает возможность предоставить бесплатного адвоката, ну, то я... Об этом рассказываю, как это там удается. Или какие-то составляются бумаги от членов ОНК, какие-то там элементарные, потому что у ОНК нет возможности заниматься юридической помощью. Это совершенно другая вещь. Mm-hmm. Мы занимаемся условиями. Или если, например, не пускают адвоката, или действительно проблемы со здоровьем, а это лечение не оказывается, то... Значит, мы просим, убедительно просим руководителя изолятора, медицинскую службу обратить на это внимание. Мы пишем об этом в газетах, что им очень не нравится. Мы пишем где-нибудь это блоги, мы делаем эту историю публичной. В публичности они опасаются, боятся, но мы имеем, согласно 76-му закону, 15-й статье, право публиковать наши отчеты в средствах массовой информации.
А как вы проверяете, что заключенный говорит правду?
Ну, что именно, например?
Ну, например, что ему не оказывается медицинская помощь или что?
В любом СИЗО существуют журналы обращения медицинской помощи, где регистрируются заявления и регистрация... других там, заявлений на другие темы. Ну, например, там сломалось там окно, сломался унитаз и так далее. И вот мы смотрим этот журнал. Человек говорит о том, что вот такого-то числа он писал письменное заявление. Письменное заявление должны рассмотреть в течение 10 дней, устно в течение 3 дней. Оно тоже должно регистрироваться в журнале. Вот мы смотрим этот журнал. Очень часто сотрудники изоляторов не регистрируют эти заявления. Понимаете, ксерокса никакого нету для того, чтобы была эта копия. Значит, мы идем с этими сотрудниками, с этим журналом, к этому человеку. Вы какого числа писали? Вот такого, да, вы писали. Где это? Значит, этого нет. Или ставится, например, там поддельная подпись, что эта помощь оказана, а на самом деле эта помощь не оказана. Таких очень много, но это каждый раз какая-то индивидуальная такая вот ситуация.
Ну, в данном случае ведь документ против слова человека, вот я и спрашиваю, как вы проверяете, что заключенный говорит правду, может, он правда не писал это заявление? Откуда вы знаете?
Хорошо, значит, если это так, мы ему просим сейчас. Вот он делает сейчас устное заявление. В течение 3 дней устное заявление должно быть рассмотрено. Значит, следующий наш приход. Мы проверяем это опять. Ну, каким это просто может быть? Вот так тогда только. Но на такое они не идут все-таки часто. Ну, что, они говорят, что нет, но все-таки медицинскую помощь какую-то оказывают. Хотя бы таблетку анальгина или ножки они дадут.
А, это про работу ОНК, в которой смысл какой-то все-таки и результат какой-то, но есть. А если вернуться к работе в Совете по правам человека, вы для себя думали, когда вы готовы будете принять решение оттуда уйти?
Когда приму решение, тогда уйду.
Ну, то есть пока еще критической массы не чувствуете, что вот эта вот бессмысленность
а, существования? Понимаете, ничего там от этого не изменится, уйду я или нет. Но есть сейчас еще какой-то маленький шанс, что что-то от моего пребывания и пребывания других членов Совета что-то еще, ну, не то что повлиять, но, по крайней мере, попытаться на что-то воздействовать. Вот этот еще шанс остается.
Тогда задаю последний вопрос, традиционный в нашей программе. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас, над чем вы сейчас раздумываете, если это связано как-то с работой вашей?
Нет. Раздумываю, но сомнений нет.
Ну, то есть, есть какое-то решение, которое вам нужно будет принять в ближайшее время?
Ну, это многоступенчатые решения, но они продуманы. Это касается работы, там, журналистской работы, это как там ряда статей. Но это рабочие моменты, я бы сказала так. Ничего принципиального.
Ничего принципиального. Все ровно, отлажено.
Ну, не то, что не ровно, не отлажено, но понимаемо.
Спасибо большое. Я напомню, что в программе «Разбор полета» была руководитель рабочей группы по свободе информации и правам журналистов Совета по правам человека при президенте России, журналист Елена Масюк, а мы с Татьяной Фельгенгауэр прощаемся с вами до следующего понедельника.
Спасибо большое. Всем спасибо большое.
Спасибо.
До свидания.
«Разбор полета».